Так, это вторая часть сегодняшнего эфира группы 42. Мы разговариваем о чрезмерной стеснительности. Это я. Второй, блин, как я хорошо заметила, что у меня остановила запись. Консультантов ненавидят в незнакомой компании, где все дружат между собой. Да, мне кажется, это отвратительно. Скромнее. Даша Вражская пишет, что ей бы быть скромнее. Вот моя мама говорит, что скромность украшает девушку, если больше украшений нету. Так что не надо тебе быть скромнее. В толпе, где нет незнакомых людей, неуютно, с незнакомой компанией в школе с учителями. Энн пишет, я общительна, у меня нет проблем с общением, есть другие. Какие у тебя проблемы, если ты хочешь поделиться с нами? Я попробую тебе что-нибудь посоветовать. Ага. Ну, я так поняла, что... Да, у большинства проблемы с общением в незнакомой компании. И я вижу с учителями и с парнями. Про незнакомые компании. Представьте себе, что вы... Вот вспомните аналогию с группой. Вы пришли в 42, вы вообще никого не знали. Ну, во всяком случае, я вот пришла, например, в 42. Я пришла из 35 после конфликта с Юлианой. И я не знаю, как так получилось. 35 была моей первой, наверное, группой похудения. Какой-то такой, где я вообще, в принципе, с кем-то общалась. Потому что до этого я сидела в героиновом шике. Еще в то время, когда он был действительно героиновым шиком, и не то, чем оно стало впоследствии. Но я там общалась только с какой-то девочкой, которая на АБЦ сидела. Я просто, вы не представляете, она пишет, сегодня у меня 150 калорий, завтра у меня 300 калорий. Я думаю, что? Я на 300 калорий позавтракать не смогу. Она была единственной, с кем я общалась. Вот, потом в 35 и 42 я пришла, я никого не знала. Все люди странные, незнакомые, по идее, должны казаться, но... Я не помню как, но мне кажется, что я очень быстро влилась. Но это я, не суть. Суть в том, что проведите... Вот когда вы приходите в незнакомую компанию, проведите аналогию в 42. Как вы пришли сюда? С чего началось ваше общение на стене? Естественно, я думаю, что у большинства есть какие-то конфликты в группе, так же, как и ну, в реальной компании. И... По сути, если вы поругаетесь с кем-то в 42, ваша жизнь не остановится. Если кому-то вы в 42 не понравитесь, ваша жизнь опять-таки не станет от этого хуже. Точно так же воспринимайте незнакомых людей. Вот вы их не знали там сколько лет, 15, 17, 20, 25, 30, 40 лет своей жизни, и ваша жизнь не была кошмаром от этого, ваша жизнь никуда... Не была слита в унитаз до того момента, как вы познакомились с этими людьми. И абсолютно она никак не изменится к худшему, если кому-то из этих людей вы не понравитесь. С незнакомыми людьми возникают дурацкие неловкие паузы. Ну, мне кажется, что неловкие паузы, они возникают даже не просто потому, что люди незнакомы, а потому что они оба, или они именно оба... в какой-то степени закрыты для общения, потому что бывает, что ты видишь человека, ты видишь его в первый раз в своей жизни, но он настолько открыт, он настолько готов поделиться с тобой своими собственными эмоциями, переживаниями, что ты сам открываешься к нему навстречу. А бывают замкнутые люди, которые боятся кого-то к себе подпустить, и тут уже все зависит от тебя, то есть насколько ты заинтересован в общении с этим человеком. И если ты не заинтересован, то возникают неловкие паузы, возникают какие-то ситуации, из которых хочется побыстрее выйти и просто уже не общаться с этим человеком. Это, мне кажется, абсолютно нормально, и не стоит об этом переживать даже. Естественно, если это не мужик, который вам очень нравится, и вы понимаете, что вот он такой вука, молчаливый, что ему просто он не общительный, а вы тоже не общительный, но вам хочется с ним побольше пообщаться, вам хочется его узнать, тогда нужно его растормошить, даже не то, что растормошить, нужно просто показать ему, что вы готовы принять его таким, какой он есть, мне кажется. Сейчас я договорю вот о общении, и я уже вижу следующую тему, которую хочу тоже поднять насчет депрессии, да. Вот кто-то пишет, пишет с мальчиками, о чем с ними, блин, разговаривать. Не знаю, я никогда не общалась со своими сверстниками практически, потому именно по причине того, о чем с ними разговаривать. У меня был приятель в школе, с которым мы с ним ни о чем, мне кажется, не разговаривали, потому что, мы были типа друзья, потом мы были типа парочка, потом мы снова были типа друзья. Но я не помню, чтобы мы о чем-то с ним разговаривали. И я помню, что мне не было с ним скучно, мне было просто как-то мало этого. Мне кажется, что если тебе кажется, что тебе нечего разговаривать с мальчиком, то тебе надо найти кого-то постарше. Хотя, с другой стороны, вот тебе, допустим, 15, ему 25, и кажется, что у вас прям такая огромная разница в возрасте. Но когда тебе исполнится 25, и ты встретишь того же, кому будет 25, ты поймешь, что... Ха-ха-ха. Тупица, и вообще лучше бы ты его никогда не встречала. Ну, это из серии. Большинство мужчин, мальчиков, парней, мужчин любят, когда говорят о них. Это 100%. Они любят, когда ты интересуешься его интересами, когда тебе интересно. Допустим, он увлекается футболом. Если ты, не дай бог, увлекаешься футболом, то ты будешь просто идеал его женщины на всю жизнь. Они не любят, когда ты им жалуешься. Ну, как сказать, большинство из них не любят, когда ты им жалуешься. То есть, если у тебя какие-то серьезные проблемы, и если он мужчина, он тебе поможет. Но если ты жалуешься, ах, меня раздражает это, меня бесит тот, я сегодня поправилась на килограмм за ночь и так далее, то, скорее всего, это будет просто его выбешивать, и рано или поздно он к чертям пошлет такое общение. Мне, например, опять-таки, у меня очень мало опыта общения со сверстниками, не считая моего молодого человека нынешнего. Но большинство из тех, с кем я общалась, мне всегда говорили, что со мной интересно, потому что я не пытаюсь понравиться. Не знаю. Я не пытаюсь понравиться, потому что я знаю изначально, что я никудышняя врунья. Если я буду что-то придумывать, я обязательно запутаюсь, все перепутаю на свете, всю ложь, которую сказала, и в итоге мне будет очень стыдно. Во-вторых, я опять-таки в жизни никудышняя актриса. И мама говорит, например, что у меня всегда все на лице написано, если я пытаюсь что-то там намудрить. И поэтому мне еще никогда не приходилось заинтересовывать кого-то в себе, и мне это очень аукнулось этой осенью, в 2013 году, когда мне очень понравился один человек, и я просто не знала, как привлечь его внимание. Поэтому я говорю, боже мой, научите меня кто-нибудь флиртовать, как это делается. Естественно, у меня ничего не вышло. Я даже подмигивать, как оказалось, не умею. У меня какая-то жуткий тик получается на лице. Так, это вообще уже не из той серии. В общем, вы поняли, что с мальчиками мы ведем себя мило, дружелюбно, если он вам нравится. Дружелюбно. Не грузим его мелкими какими-то своими склоками, с подружками, своими какими-то мелкими переживаниями. И стараемся не играть. Например, я не люблю, когда кто-то притворяется тем, кем он не является. Так. Сейчас надо прочесть дальше. Эн пишет, что у нее жуткая депрессия, совершенно не знает, чего она хочет, хочет бросить все и уехать. Она на диете, и отчасти из-за этого у нее перед кем-то вина, но не перед собой, а перед теми людьми, с кем я общаюсь в этих группах. Короче, все пиздец. Так, это я сейчас обсуждаю. Мне нравится то, что Диана написала. Когда я сильно стесняюсь, то представляю, что это сон, потому что если ты во сне, то без разницы, что делать. Очень правильный подход. Мне кажется, это из серии, что если ты стоишь на сцене и ты переживаешь из-за толпы, представь их всех в нижнем белье, тебе это поможет расслабиться. Маяковская пишет, они любят, когда про них говоришь. Да, так и есть. Чем больше говоришь про них и про их интересы, при том, про то, какие они классные, тем лучше они покупаются. Так, теперь об Энн и ее депрессии. Ну, во-первых, депрессия не бывает на пустом месте. А если у тебя есть возможность, то попробуй походить к специалисту, потому что если ты чувствуешь, что тебе ничто не в радость и ничто не в милость, не нужно это запускать в состояние, потому что это в итоге может превратиться в твое пожизненное состояние. Не будет иметь значения, сидишь ли ты на диете, какие-то есть ли у тебя успехи в жизни, в личной, или в карьере, или в учебе, или нету. Просто может так сложиться, что, не поборов это однажды, ты будешь постоянно с этим жить впоследствии. И это будет очень сильно портить тебе, твое существование. А если возможности к специалисту походить нет, то попробуй взять ручку с бумагой и написать конкретно, от каких вещей тебе становится грустно. Это займет достаточно долгое время, то есть как только ты замечаешь, что твое настроение меняется в худшую сторону, бери свой список и записывай. Например, я послушала такую-то песню, и мне стало грустнее. Я шла домой, увидела тот и тот, и мне стало грустнее. Я прочла в книге вот эту фразу, и мне хочется плакать, и так далее, и тому подобное. Чем больше ты составишь список, чем больше пунктов у тебя в нем включится, тем лучше ты будешь знать свою реакцию своего организма на происходящее, и тем легче тебе будет избегать неприятных моментов. Другой список, если ты испытала хоть какой-то малейший признак радости или хорошего настроения, еще что-то, записывай, что привело к этому поднятию настроения. И опять-таки, чем больше список, тем больше у тебя будет вариаций, чем занять себя, что посмотреть, что послушать, куда пойти, чтобы твое настроение держалось в рамках нормы и желательно, чтобы оно было не просто на нуле, то есть абсолютно ровное, но желательно, чтобы оно было более радостное. Вражеская пишет: «Я во сне через стены прохожу, представляю, если перепутаю сон с...» А я во сне до сих пор летаю. Мне нравится. Энн, ходишь, но если тебе не очень помогает, я, например, могу тебе сказать три причины. Во-первых, плохой специалист. Во-вторых, вы не смогли установить контакт, и это опять-таки к слову о плохом специалисте. И третье, у тебя есть какие-то предубеждения против этой профессии, или ты не до конца готова ему открыться. Я думаю, что это третий или четвертый пункт, когда человек как бы на сознательном уровне он понимает, что ему это надо сделать, но на подсознательном он не готов к этому. Поэтому тебе лучше сначала разобраться в своих собственных ощущениях и понять, готова ты к этому или нет, готова ли ты открыться человеку. Потому что если ты ему открываешься не полностью, или если у тебя есть какие-то предубеждения против того, чем он занимается, против его профессии, ты оглядываешься на мнение и считаешь, что, там, не знаю, ты какая-то сумасшедшая, или неправильная, или ненормальная, или что-то в этом роде, то помочь тебе достаточно сложно будет. Эйджи пишет, что ей иногда хочется умереть, если она думает о проблемах о жизни. Мне кажется, что любому захочется, если он задумается на самом деле серьезно, но думай в другом ключе. Вот, допустим, не знаю, ты думаешь о том, что... Господи, я даже не знаю, какой пример привести. Окей, мои родители не обращают на меня внимания, мне плохо, мне грустно, у меня нет друзей, у меня нет парня, все вокруг ходят счастливы, только я как одно говно, и меня некому поддержать, да. Мне кажется, тут бесспорно хочется пойти просто в петлю залезть. Попробуй перевести это в другое русло из серии. Что я могу сделать для своих родителей, потому что им наверняка грустно тоже? Или что я могу сделать для того, чтобы у меня появился человек, которому я не буду безразлична? То есть переводи все из слов в действие. Как можно справиться с этой ситуацией, и а не как думать над этой ситуацией. Энн пишет: «Я просто хочу жить, как и жила раньше, не зависит от мнения окружающих, вернуть прежнюю Аню. Последние полгода для меня ад». У тебя это началось на фоне похудания или на фоне еще чего-то другого? Эйджи, я взрослее, проблемы серьезнее. Ты можешь поделиться. Я просто привела пример, потому что большинство моих слушателей, мне кажется, в школе или на первых курсах университета. Если от похудения и диет, то я, например, 7 лет потратила на круг похудения, диет, набора веса, и опять похудение и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что счастливее меня эти 7 лет не сделали. Я просто ощущаю, что эти 7 лет выпали из моей жизни, и их уже не вернуть. И я не знаю, что мне помогло, что именно мне помогло, потому что за эти 7 лет я побыла у очень многих специалистов, принимала кучу препаратов, и но я не могу сказать, что в какой-то момент мне вдруг стало легче. Мне кажется, что по-настоящему как-то я успокоилась вот этой весной. Предыстория. Прошлой осенью у меня был очень серьезный нервный срыв. Я не знаю, на фоне чего. Мне кажется, это произошло на фоне того, что у меня снова началась булимия, и у меня были проблемы с общением с людьми, потому что я очень замкнута в себе, я не подпускаю к себе людей, я не хочу подпускать к себе людей, в принципе. И мама мне моя сказала, что ты приехала, ну, ты переехала в другую страну жить, здесь ты, не, по сути, ты здесь никого не знаешь, и ты точно здесь никому не нужна. Если ты не будешь приветлива с людьми, с какой стати они будут хорошо относиться к тебе? И я несколько месяцев изо всех сил старалась быть приветливой, милой, улыбчивой и так далее и тому подобное, а я ведь совсем не такая, и в итоге меня это просто сломало. У меня был жутчайший кризис, и когда я приехала на зимние каникулы в Москву, мне очень серьезно предлагали лечь в клинику и пропустить семестр в школе и просто полечиться. Это был первый раз, когда мне серьезно предлагали лечь.